Добрый вечер. Спасибо большое. Все умещаемся в зале. Пожалуйста, рассаживайтесь. Вот есть еще стулья. Меня очень высоко здесь представили. На это не обращайте внимания. Мне не очень удобно. Я просто учусь, как и все. Мы учимся жизни, учимся счастью. Конечно, я чему-то научился за это время, пытаюсь делиться этим, но не означает, что я достоин каких-то очень высоких похвал. Я еще далеко до какого-то совершенства, к которому я стремлюсь. У меня высокая задача. И, конечно, я хочу увлечь умы людей в каком-то направлении, которое бы не обмануло нас. То есть я пытаюсь это тоже испытать на себе, как и предыдущие предшественники, которые шли этим же путем. Они имели также свой опыт, подтверждали. То есть я думаю, это надежные знания, о которых мы будем говорить сегодня, без обмана, откровенно. Но я не думаю, что сегодня из зала выйдут все счастливые и будут постоянно в какой-то эйфории находиться. Нет, это путь непростой, нелегкий. Манушья нам сахастришу, кашчитятати сидаеут, древний санскрит о чем говорит? Что из многих тысяч людей, сахастришу, тысячи людей, тысячи, может быть, только один человек заинтересуется совершенством. То есть это не так часто, может быть, даже в интересах наших. Но все же время от времени, хотя бы иногда нас интересует все-таки совершенство жизни, удача нашей жизни, смысл нашей жизни, счастье вот как таковое. Мы постоянно об этом думаем внутри, переживаем, стремимся подспудно, осознанно или неосознанно, ищем, ищем. В общем, поиск счастья сейчас это модная тема, хотя это противоречие. Счастье не ищут, оно уже есть. Оно — это вечное понятие, это как солнце, его не ищут. Оно само проявляется, когда рассеиваются облака, все эти вот нежелательные вещи, хорошая погода, ясность, мы видим, как все прекрасно, потому что солнце само. Вот так же вот дается сравнение в ведах, что счастье, оно уже существует, нам нужно устранить препятствия некоторые. Но это тоже будет нелегко, потому что эти препятствия — это наши привязанности. Но это трудная задача. Привязанность это наша природа становится, понимаете? Наша привычка становится, нашей обусловленностью становится. И мы понимаем, что есть несовершенство, но мы привязаны к своему несовершенству. Кто не привязан к своему мнению? Все привязаны, а мнение несовершенно. Кто не привязан к положению, к карьере, тоже привязан, раз мы имеем положение, мы привязаны, но оно тоже не говорит о совершенстве нашем. То есть и все остальное, к чему мы привязаны, тоже не обеспечит, не дает нам никакой гарантии успеха в жизни. Это просто как бы наша опора, ну, как бы удобство некоторое. Как на безрыбье и рак рыбы еще люди говорят, уж хотя бы это сохранить, то, что есть, я уже не думаю там о чем-то другом-то, понимаете? Слишком уж сверхусилия ставить, знаете, тоже к несчастью может привести, потерять что и другое. В своей жизни материально не достигнешь ничего, и там тоже не успеешь, и все, будешь как разорванное облако, ни там, ни там. То есть есть у нас свои сомнения, есть свои беспокойства, несомненно. Но я сегодня хотел поговорить о безопасном нашем пути. Например, если мы хотим перейти замерзшую реку, мы сразу не встанем на лед, понятное дело. Мы должны проверить. Вот об этом сегодня будем говорить. Как это сделать осторожно, постепенно, чтобы мы были убеждены, что этот лед держит нас. Хорошо, еще шаг, еще, еще. И мы обретем такую уверенность постепенно, не нарушая обычного порядка нашей жизни, нашего семейного уклада. Мы где-то работаем уже, это все должно остаться, сохраниться, но добавится то, чего не хватает. А что нам не хватает? Денег, конечно же. А что же нам еще не хватает? Многие пришли сюда потому, что бесплатный билет обещали, мне сказали, верно? Видите, у нас мы нищие, да, многие? Нет, конечно же. Главное богатство не в этом. Разум. Будет разум более высокого порядка, остальное все приложится. Несложно станет зарабатывать даже деньги и все остальное. Это вопрос именно чистоты разума. Сияние наших качеств, могущества внутреннего. То есть на определенном уровне могущества как бы человек становится самодостаточным, и все к нему приходит само по себе, говорится. И удача, и слава, и все. Но он не привязан к этому. Он всегда свободен, он счастлив. Именно поэтому к нему притягиваются все эти достояния. То есть внутри он развивает некоторую отрешенность. Ну, почему? Есть причина этой отрешенности, счастья какого-то другого уровня. Например, если мы получаем пищу более высокого качества, мы отказываемся от пищи низшего качества. Это естественное отречение, видите, как легко и естественно. Но если мы отрекаемся от чего-то и не получаем более ценного, мы страдаем. Это не отречение, это потеря называется. У меня проблема, понимаете, я потерял что-то. Вот. Но если я что-то отдал и взамен получил более, лучшее, вот, собственно, наша жизнь предназначена для такого обмена. Чтобы то, что у нас есть, мы занимали в этом обмене, и в этом обмене мы получаем что-то более ценное. Хотя материальные вещи те же самые. Количество денег, может быть, даже то же самое пока еще. И условия жизни квартирные те же самые, и семья та же самая. Но в этом обмене мы видим, что все становится ценней и ценней. Все важнее и важнее наша жизнь становится. Счастье приходит при тех же обычных обстоятельствах жизни. То есть тут есть некоторый секрет. Мы сегодня будем говорить о трансформации сознания. Как видеть этот мир должным образом. Несомненно, как мы видим этот мир, так мы живем. А как мы живем, такой результат и получим. То есть от видения зависит. Как мы видим, как понимаем этот мир, окружающих людей, себя, как оцениваем. И вот тут сложно. Мы говорим, человек неадекватный. Есть такое новое понятие. Адекватный, неадекватный. То есть не может себя правильно оценить. Не может правильно оценить ситуацию, в которой находится. Неадекватен. Ошибки на ошибки. Себя стоит выше других, допустим, неадекватный. Или наоборот, считая, что он никуда не годен, хуже всех, разбит, скорбью, тоже неадекватен. Мы должны знать предназначение человека. Человек – это звучит гордо, так говорили раньше Максим Горький. Но в каком смысле? Да, на человеке особая ответственность, особая миссия, особая роль. Этим можно гордиться, если мы следуем этому. Если мы не следуем этой особой роли, особому предназначению, то чем гордиться? Это ложная гордость. Это неадекватный человек означает. То есть положение обязывает меня жить по-человечески, как человек. Мне будет стыдно слышать, если кто-то скажет, ты животное вообще, свинья, скотина. Ну, понимаете, мне очень больно, хотя, может быть, я и заслужил, но я не хочу быть скотиной, я человек. То есть есть самооценка. Но тогда и поведение, и мысли, и речь должны соответствовать понятию человек. То есть вот это понятие мы сегодня будем рассматривать. Что же это вот счастье, человеческое счастье? Оно граничит с запредельными возможностями. От биологической природы мы идем куда-то вот на огромный уровень высоты можем подняться. То есть такие вот ресурсы, возможности психофизические и духовные в человеке есть скрытые невероятные возможности. Я не буду рассказывать сегодня обо всех невероятных возможностях, потому что сразу-то никто не поверит в это. В это поверить невозможно будет сразу же. А вот постепенно можно будет убедиться в научности этого процесса. Действительно, перспективы у нас бескрайние. Но манушья нам сахасришук кашчит этати сидае, немногие люди заинтересовываются этими вопросами, потому что они поглощены другим пониманием мира и другими вкусами. Они поглощены туда. Знаете, есть одна история в Пуранах. Я вкратце расскажу, она более длинная, но вот я фрагмент расскажу той истории. Жили два ракшаса в лесу. Ну, ракшасы это такие дикие люди-звери, так сказать, особенный вид жизни человеческое, но это людоед, это вот убивает, он очень сильный физически, он может медведя ломать руками, вот так вот, сдирать шкуры, съедает кровь, свежую плоть, вот это вкусы ракшас, у них клыки, у них как физическая сила. Он человекоподобный. И эти ракшасы, они также склонны к людоедству, но они понимают, что человек может наказать. И вот однажды они убили какого-то человека, два брата эти, и съели. А царь, благородный царь, его долг быть на страже этого порядка, что если ракшасы уже поднимают руку на человека, нужно наказать за это, чтобы люди жили в безопасности. Это долг как бы царя, защищать людей от боли, насилия, вот нечестивцев всевозможных. Поскольку в этом мире всегда есть люди какие-то вот низшие качества, нужны управляющий класс для этой цели. Ограждать, защищать честных людей или слабых. Собственно, я сейчас скажу секрет один, коротко. Долг управляющего класса следит за 5 типами людей, чтобы они были счастливы. в обществе, и будет гармония во всех отношениях. Вот вам секрет один расскажу, секрет управления. Где же ключевые моменты благополучия всего общества? 5 существ, так скажем, должны быть защищены полностью руководством, заботой. Это женщины, это дети, это старики, это коровы и браманы, священники. Вот это 5, это древние пураны говорят. Это задача руководства. А потом все остальное уже делается естественно. Почему? Потому что вот эти 5 составляющих, они колоссальный энергетический и культурный ресурс в обществе. Управлять-то тогда почти не нужно. Нужно просто защитить вот эти типы людей. Остальное, все ценности приходят сами по себе уже. От детей много счастья. От благородных и честных женщин тоже очень много вдохновения. От мудрецов столько знаний, от браманов, священников. От коров молоко, навоз, плодородие, смотрите, процветание экономическое. И старики, которые идут в благословение, они являются источником мира. Представьте, ну а если они не под защитой, они все являются источниками проклятия, беспокойства. О проклятии мы сегодня как раз поговорим. Вот это история проклятия. Итак, эти ракшасы убили человека. Царь убил одного из этих братьев в наказание. Одного оставил в живых. Просто наказал таким образом. Неповадно будет, что ракшасов тоже нельзя уничтожать полностью, это вид жизни, царь понимает, но вот выполнил свой долг. Этот второй ракшас, они очень хитрые, и они мистики, эти ракшасы. Они могут менять облик, они могут притворяться добрыми, а на самом деле у них только одно желание – пожрать, выпить кровь, эксплуатировать, истощить вашу энергию, забрать себе. Так или иначе, это сознание ракшаса. Эксплуатировать вас. Этот второй ракшас затаил глубокую ненависть и обиду на царя. И думал, как отомстить год за годом. И однажды он узнал, услышал, что к царю прибывает один из вселенских священников Васиштха. Браман. Чистый мудрец, мистик. Потом вот удобный случай. Отомстить царю. Он прокрался на кухню, зная, что царь готовит пир для этого мудреца, чтобы встретить его по достоинству. И он прокрался на кухню в своем каком-то привлекательном облике и там в пищу подложил человеческую плоть. Это, собственно, его пища. И если бы это он подложил какому-нибудь другому ракшасу, то они бы укрепили бы только дружбу, правильно? Спасибо сказали друг другу. Они оба людоеды. Но он знал, что если эту пищу подложить браману, это оскорбление. И он подумал, что вот теперь это оскорбление падет на царя, Васиштха проклянет царя, и так я отомщу за убийство брата. И так и получилось. Его план сработал. Очень хитроумное существо. Принесли пир, блюдо. Царь ничего не заметил, конечно же, он не такой мистик. Но Васиштха только взглянул на пищу, сразу понял, здесь плоть человека. И эта пища имеет определенную энергию. Он вспыхнул, говорит, как так? Ты святой царь, и ты такие вещи предлагаешь мудрецам? Я тебя проклинаю, ты станешь сам ракшасом, людоедом. Царь похолодел от ужаса. Сказал, погоди, я сам понятия не имел. Это какое-то недоразумение, жестокое недоразумение. Похоже, это месть. Я понимаю, кто это сделал. Прости, забери свое проклятие обратно. Но мудрец сказал, да, похоже, это ошибка. Но забрать проклятие уже обратно трудно. Ты станешь ракшасом, но я смягчаю наказание. На какое-то время ты станешь ракшасом. Потом вернешься снова в человеческое сознание. И вдруг этот царь, проклятый мудрецом, почувствовал, что он как-то совершенно по-другому видит мир. Все преобразилось. Вместо того, чтобы видеть подданных, царство, долг, обязанности, мудреца перед собой, он увидел и все это как пищу. Представьте себе. Сразу заработало пищеварение. Взгляд изменился. Эмоциональная составляющая, все по-другому. И он убежал в лес, конечно же. Он не мог уже находиться среди людей. Дальше история была совершенно невероятная с ним. Рассказывать не знаю, даже стесняюсь. Ну, для Омска, наверное, нужно, я понимаю, да? раз уж мы собрались здесь слушать такие страшные вещи, я немножко продолжу эту историю, хотел закончить ее тут же. То есть я говорил о проклятии. То есть вот эти вкусы, которые человек имеет, с одной стороны, это может быть благословение, а может быть и проклятием для кого как, что пища для того, я для другого. Итак, если какой-то человек один день в году вегетарианец, есть же сейчас год, день вегетарианства в году, он может, для него это прогресс, понимаете? А для человека уже вегетарианца один день в году нарушить этот принцип, это падение. То есть это разные вещи. Так вот, как же говорить о счастье? Что для счастья для нас, что счастье для других? Нет такого стандарта, потому что для каждого есть свои индивидуальные еще и правила человека. Существуют полезные для него. Есть пример, человек, который упал на земле, лежит, ему некуда дальше падать, говорится в Пуранах. Для него это не греховно, допустим, есть мясо, там заниматься какой-то деятельностью, он уже на дне жизни находится, скажем, да. Но тот, кто находится выше, для него это будет деградация. Поэтому эти вещи могут быть относительными. Для кого-то можно просто ограничить какую-то деятельность, для кого-то запретить полностью. Да, для тех людей, которые выбирают уже путь света, есть самые серьезные ограничения. Для тех людей, кто еще нерешительны в этом, интересуются, есть другие правила. То есть есть много правил для того, чтобы с каждого уровня человек мог дальше продвигаться. Вот этот ракшас бродил по лесу. Он уже больше не переживал, что он ракшас. Ему нравилось все это. Нравилась плоть, кровь теплая, его сила, его клыки, он даже внешне преобразился. И однажды он увидел одного отшельника, который жил в лесу с женой. И в это время они как раз начинали потомство. Находились в саити. А он видел пищу. Он не понимал, что происходит. Он не отличал. Браман совокупляется или олени совокупляются. Какая разница? Он не видел этого различия. Как вот сейчас многие люди думают, а какая разница, собака совокупляется или человек совокупляется? Биологическая природа та же самая, какая разница? Давайте совокупляться, как собаки тоже. То с одним, то с другим, то с третьим. Это сознание, это определенное видение мира, так сказать. Определенные вкусы в человеке. Тогда, как мы видим, другие люди, которые не могут с этим согласиться, а третьи еще свое мнение имеют, у нас столько точек зрения. И он вышел из укрытия, чтобы сожрать этого отшельника. И тут его супруга взмолилась, она увидела ракшаса, он сейчас сожрет супруга. Она сказала, ну, хотя бы подожди немного, я приму семя мужа, хотя бы с ребенком останусь, хотя бы так сделай. А потом лиши его жизни, раз ты не можешь терпеть свой голод, раз это твоя пища. Ну, хотя бы смягчи, ко мне сострадание прояви. Я хочу ребенка от мужа, иначе не будет потомства, не будет мужа. Кто я? Я мертва буду при жизни. Но ты же что потеряешь? Ты ничего не потеряешь, ты получишь все равно свою же пищу. Ты подождешь всего несколько минут. Но ракшас ничего этого не услышал вообще. Настолько был одержим этой кровью, что разодрал тело этого отшельника и сожрал на глазах у несчастной женщины. Вот она сказала, я тебя проклинаю. Ты умрешь, когда соединишься со своей женой. Она тело мужа кремировала, останки, которые остались, вошла в этот огонь, а ракшас ничего не понял, так и ушел оттуда. Это сознание ракшаса. Есть, как мы говорим, люди бесчувственные, допустим, что, как это? Ну, как говорить о счастье, если мы сталкиваемся с бесчувствием, не понимаем, где нет сострадания, где есть какие-то постоянные обвинения, претензии в доме или где-то еще. И мы попадаем в такую атмосферу, это проклятие какое-то. И вот интересная информация из Пуран тоже, что век Кали, сейчас век Кали у нас, век вот раздоров, как раз ссор. Не в разгаре в самом, но вот мы уже это чувствуем все, что так сложно общаться. Семейная жизнь проклята, говорится. Но век Кали семейная жизнь будет очень-очень трудна, полна несчастья, страданий, разводов, разбитых жизней, там потомства не очень благочестивого и брошенного. Вот это все предсказано в Ведах. Есть люди, которые просто ждут счастья, ничего не делают. Ну, просто едят, спят, там, зарабатывают деньги сколько могут там, и ждут, когда придет счастье. К ним никогда не придет счастье. Они несчастливы сейчас и в будущем никогда не придут счастье. Для них счастье это, как, знаете, рекламная кампания. Вот у них, вот тот человек повезло, вот я тоже буду ждать, когда мне повезет. Они не понимают законов жизни. Нет осознания. Он просто, даже если ему объяснить, он все равно будет сидеть и ждать, ничего делать не будет. Есть люди, которые говорят, счастье нужно заработать. Нужно достичь счастья, нужно заработать счастье, нужно бороться за счастье. Да? Модное слово, правда? Бороться за счастье. Они вступают в борьбу с другими, в конкуренцию. Они руководимы также завистью, жадностью, карьерой. И они могут хорошо также организовывать эту жизнь. Социальные какие-то проекты, финансовые проекты, политические какие-то тоже проекты. Это все организация в страсти. И люди именно борются за счастье, за выживание и за счастье. Друг с другом борются. То есть счастье за счет несчастья кого-то. Вполне нормальное сейчас явление. То есть если ты сам по себе счастлив, если ты победил всех своих врагов, унизил всех оппонентов, то в принципе ты достиг счастья, так считается. Того, что ты хотел. Это счастье, огонь и страсть. И есть люди, которые счастливы сами по себе. Вот это важный момент. Я думаю, как раз это как раз то, что нам сейчас необходимо. Вот. Попытаться изучить эту тему, забытую тему. Как это быть счастливым сам по себе. В эпоху Сати, когда не было Кали-Юги, не было два пары, трета, Сати, Золотого века, люди были счастливы, вы даже не поверите почему, без причины. Они были счастливы, потому что дышат. Они были счастливы, потому что видят. Они были счастливы, потому что мыслят, потому что существуют, потому что любят, потому что чистое сердце. Не было никакого ни обмана, ни давления друг на друга, тем более насилия. Они понимали изнутри друг друга, по мотивам. Мотив. Как я рассказал короткую историю недавно с моей школьной. Когда учился в школе, друг у меня там был один, который никогда не чистил зубы. Никогда. Много лет. Зубы у него были красивые, большие и желтые, как у ракшаса. Что никогда их щетка не чистила. Они были страшные зубы. Ну, а мы уже растем, понимаете, мы уже в старшем классе, начинаем понимать, в конце концов, все эти вещи. Мы же уже там перед девочками, перед мальчиками там, ну, а он еще как бы не достиг этого уровня, похоже. Ходил с такими желтыми зубами, бесстыдно улыбался всем. И в конце концов мы стали говорить, почему ты не чистишь зубы? Женя, почему ты сходишь таким? Даже учителя говорили. А он говорил, а докажите мне, зачем чистить зубы? Вот для чего? Я не вижу смысла. Они и так чистые. Я споласкиваю рот и все такое. Вот скажите, объясните. Он говорит, кариес. Но у меня нет кариеса. У меня нет здоровья. Он бутылки открывал, пробки, знаете, зубами. Он гордился зубами. Говорит, поэтому я не вижу смысла. Какой смысл их чистить? Для красоты, что ли? Потом влюбился в одну девочку. И не узнали все. Пришел с белыми зубами. Мотив, причина, видите? Почему человек чистит зубы? Для чего? Для чего ему зубы вообще человеку? Да, как вы скажете, как для чего зубы? Зубы – это очень важно, понимаете? Как без зубов жить вообще? Я не представляю. Это пища, это красивая улыбка. А красивая улыбка – это залог успеха и счастья, вы же знаете? Так написано в всех рекламных щитах стоматологии. Красивая улыбка, все, успех обеспечен. Если вы там блеснули зубами, там блеснули, и все, вы привлекательны, вы притягиваете к себе. Все к вам само по себе придет за такие зубы, понимаете? Без всяких усилий, главное зубы поставить красивые, и все. В этом тоже есть смысл, видите, в зубах. Но нас сейчас интересует скорее причина, что вы хотите привлечь зубами-то? Мотив. Почему вы хотите чистить зубы? Почему хотите переваривать и пережевывать пищу? Почему хотите красиво улыбаться? Для кого? И вот тут выясняется, что главная как бы цель, мотивация современного человека – это половые наслаждения. Поэтому нужны и зубы, и красивые волосы, и хорошая кожа, и хорошая одежда. Потому что в центре за всем этим есть мотив определенный. Вот и он разоблачается ведами, что векали люди большей частью сосредоточены на половых наслаждениях, и это есть основа как бы их понятия счастья. Митхунья пхава называется на санскрите. Пхава означает глубокое переживание наподобие счастья, то, чем я живу, думаю, возбуждаюсь, вдохновляюсь. Митхунья означает половые отношения. Это то, что меня вдохновляет, возбуждает, активирует. Вот суть пхава называется. Нет другой пхавы век кали. И я сейчас кое-что прочитаю из Пурана, чтобы мне поверили. Это я же говорю сейчас просто вот от себя пока. А я еще принес с собой 11-ю песню Бхагавата Пурана. Она недавно вышла. Их вообще 12. Это 11-я. Пока ее еще нет, по-моему, здесь. Может быть, и есть. Я тут зачитался просто ее. Знаете, я все свои книги пишу на основе Пуран. Бхагавадгиты и Пуран. Здесь в каждом стихе есть глубокая мудрость, над которой нужно размышлять. Мои книги называются обычно «Размышления». Есть такие вещи, как концентрат, знаете, концентрат. Его невозможно есть, когда слишком концентрирован. Нужно разбавлять, готовить его нужно. Вот как бы вот в этом моя, похоже, роль. Я пытаюсь вот это концентрированное знание, эти шлок, просто в ходе размышлений разбавлять, делать какой-то удобоваримый суп, вот, чтобы делиться этим знанием. Потому что просто прочитать какую-то шлоку здесь, я думаю, не все будет понятно сразу. Что-то, конечно, будет понятно, я думаю, всегда. Но осознавать то, что написано в Пуранах, нужно жизнь человека. Потому что молодой человек это осознает по-своему. Зрелый по-другому немножко, и уже человек умудренный опытом жизни, конечно же, поймет совершенно по-другому тоже. Ну, а ребенок, может быть, не обратит внимания только вот на какие-то сюжетные моменты. И здесь глава называется «Совершенство духовного знания». Здесь сразу несколько стихов. Такие как бы формулировки здесь даются. Послушайте немножко. Истинная, вот, подлинная образованность. Что такое подлинная образованность? Это избавление от ошибочного восприятия души как подверженной двойственности. Ошибочное восприятие существует. Образование, значит, направлено против ошибочных восприятий. Откуда эти ошибочные восприятия? Из нашей несовершенной природы они уже есть. Мы этому не учились. Мы уже имеем врожденное несовершенство. Всем это известно, что человек рождается невосовершенным, нужно много работать, трудиться, чтобы дать ему образование. А что такое образование? Чтобы все эти вот представления о жизни, надуманные или несовершенные, устранить из нашего ума и сердца. В каждом ребенке есть заложен эгоизм определенный. И вот наши учителя, с которыми я общаюсь, со многими с детьми работают, они всегда этому поражаются. Двойственность. Ребенок – это как бы иллюстрация двойственности. Они могут быть послушные, они реагируют на хорошие вещи, любят подарки, любят также отвечать на это. Видно, что потрясающие дети, ангелы. А стоишь без присмотра. Ужас, что могут творить вообще. Они раздевают друг друга, например. Договариваются как-то там. Потом скрываются, еще что-то придумают жуткое совершенно. Это двойственность. Видите? У ребенка и хорошие вещи есть, которые пробуждаются, и одновременно и плохие. Они их чередуют просто, знаете, и так живут. Зачем они от родителей убегают во двор куда-то прячутся? А у них там свои отношения, несовершенные. Они знают, как и ту сторону, и другую сторону. И вот для этого нужно образование, чтобы свести к нулю все эти вот тенденции, как бы, несовершенные тенденции, зловредные тенденции. И самая главная зловредная тенденция – это думать, что это моя суть – любить и ненавидеть. Вот сейчас то, с чем люди все согласились. Должен научиться любить и ненавидеть тоже. Нет, не надо вот это «и». Ненавидеть не надо. Надо любить научиться. Любовь и ненависть – это двойственность. Это не настоящая любовь. Это подделка. Это ловушка, это иллюзия. Любая такая любовь, она всегда приводит к ненависти. От любви до ненависти один шаг, говорится, неприязнь. А вот нужно любить, безусловно, научиться. Вот это наука. Итак, это истинное образование. Истинная скромность – это отвращение к недостойным поступкам. Если мы чувствуем отвращение к своим собственным дурным наклонностям или похотливым желаниям в уме, если мы чувствуем отвращение, значит, это настоящее подлинное качество. Это хорошее качество. Когда человек чувствует отвращение к греховной нечистой деятельности, он подобен лотосу становится. Он выглядит всегда чистым, потому что лотос отталкивает воду. Грязный или чистый, он не смачивается водой. Он всегда
чистый.
Это скромность. Вы не сможете такого человека похвалой испортить. Он не принимает это на свой счет. Потому что это скромность. Это качество души. Потому что душа, она безмерно должна быть счастлива. Она никогда не остановится в своем счастье. Она все двигается, она в подвижном, она всегда в отречении, она не привязана ни к чему, потому что она свободна. Душа — это полная свобода, абсолютная свобода. И это скромность. А красота заключается в обладании добродетелями, такими как отрешенность, если мы хотим быть красивыми. Знаете, вот человек может быть внешне некрасив, физически некрасив. Но если вы видите в нем мудрость глубокую и глубокие знания, он очень привлекательный для вас выглядит. Вы совершенно не обращаете на его физические какие-то недостатки. Даже, говорится, уродец становится привлекательным, когда вы видите в нем мудрость и умные речи, слова он говорит, возвышенные. Вы потрясаетесь, он становится привлекательным, этот человек. Есть другое понятие красоты, практическое. Каждый человек будет испытывать симпатию к тому, кто выслушал его и понял. Неважно, как он выглядит, в каком он возрасте. Вот это тоже есть практически такие вещи. Как нравится всем, умейте слушать. Это веды говорят, это мудрецы говорят. Мудрецы, если говорить о мудрецах-отшельниках, они описываются в Пуранах. Ужасное зрелище. Они живут в лесах. Их волосы спутаны. Смазаны полностью коровьим навозом, потому что иначе там заведутся насекомые. Они живут там в землянках, и они там медитируют, они аскеты, они длинные волосы, ногти, горящий взгляд. Ужас. Если вы увидите такого мужчину в лесу, никогда замуж за него не захотите выйти, ни за что. Даже такой мысли не придет. Вы испугаетесь, убежите оттуда. И тем не менее, они очень-очень привлекательны, эти мудрецы. Страшно, но люди идут туда, чтобы послушать, что они скажут. Потому что они скажут что-то очень ценное, очень полезное, очень важное для меня, всегда правду. Они знают, как эту правду вложить в сердце человека. Не убить этой правдой, а вложить в сердце, как семечко, которое взрастет у него. Это мудрец называется. Та правда, которая вложена без любви, является ложью. Согласно Пурану. Мы не можем так утвердить истину, если мы говорим ее с неприязнью к человеку, тем более с ненавистью или с завистью. Даже если мы говорим правду, это уже ложь. Она осквернена. Говорится, молоко, с виду это молоко. Но если его коснулась ядовитая змея, его пить нельзя. Недостаточно цитировать мудрые вещи, но также нужно вложить туда собственные духовные качества. Это называется преемственность духовная. Человек готовится быть таким преемником, развивает в себе качество, да, он учится. Как эту мудрость передавать дальше? Как ее взращивать в своем сердце? И как эти семена распространять дальше? Настоящее счастье состоит в том, чтобы подняться над материальным счастьем и горем. Вот оно, настоящее счастье. Знаете, какая сила счастья, если мы даже не замечаем, счастливы мы сейчас, в настоящий момент в этом мире, или несчастны? Мы не замечаем. Какое-то другое счастье существует, видите? Подняться над этими двойственностью. Счастье и горе. Заметим одну вещь. Что счастье и горе в этой мире чередуются. Матрас, парша, стукаун, туя, шитошна, шубка, дука, да. Агама, пайна, нить, тем, стам, ститикша, свабара, да. Тоже санскрит, тоже древние говорят. Счастье, несчастье чередуются, как сезоны года в этом мире. Жизнь полосата, люди говорят. Билайн. Желтая полоса, черная полоса, желтая полоса. Мы нам это известно. Вот так вот есть такой как бы ритм жизни. Как зима и лето, как ночь и день. Вот счастье, несчастье, счастье. Мы же думаем, что мы ожидаем ровного счастья. Так никогда не будет. Как волны в океане. Вверх, вниз, вверх. Амплитуда существует. Это тоже амплитуда жизни. Для чего? Мы не хотим этой амплитуды. Мы хотим только счастья, только удачи. Но если мы хотим устранить вот эти все неприятности, недостатки, которые мешают нам жить спокойно, а хотим только счастья, результат будет непредсказуемый. Попадаем в такую область жизни, где нет вообще никакого чередования, есть только несчастье. Обратный процесс, обратный результат. Счастье, несчастье необходимо, чтобы проявить свои настоящие духовные качества, свое величие. Ну скажите, пожалуйста, ну как мы узнаем, велик человек или нет? Чист или не чист, если он не пройдет через трудности? Как вы узнаете, крепко ли сталь моего меча, если не используете его в бою? Фикция. Человек проходит, есть же такое произведение, как закалилась сталь. Вот эта жизнь, она уже предназначена. Мы не согласны с этим предназначением. Мы говорим, нет, надо устранить несчастье, только счастье, только комфорт. Красивые дороги, красивые машины, удобные квартиры, только комфорт, только комфорт, только комфорт. Невозможно. Невозможно устранить таким образом. Нужно подняться над этим выше, как бы не замечать этого всего. На самом деле, то, что мы называем счастьем и несчастьем, яйца выеденного не стоит. Для человека, который утвердился в самом себе. На самом деле это не так уж значительно, как есть Гулливер и Лилипуты. Помните, когда он открыл этих вот лилипутов, он очень был удивлен их отношением. Они там воюют, у них пушки, сабли, они у них там свои армии, они воюют. А за что они воюют? Он спросил. В чем причина-то? И каждая сторона хотела Гулливера на свою сторону эту силу притянуть, чтобы разбить противоположную армию. И они говорят, понимаете, в чем дело? Та партия разбивает яйцо тупым концом. А мы острым концом. Как можем это терпеть вообще? Они с нами не соглашаются и бьют тупым концом постоянно. Мы говорим, острым надо бить концом. Они говорят, нет, тупым. Ну как жить в мире? Мы не знаем. Серьезная проблема. То есть многие исследователи истории, социологи, философы, ученые, исследуя прошлое, понимали, что серьезных причин для вражды никогда не было у человека. Они казались такими серьезными причинами. Это была иллюзия. Например, давайте житейские примеры будем приводить. Вот в нашей жизни доступны для нас. Представьте, что вы живете с родителями, с хорошей семьей, с доверием, любовь, братья, сестры, все, друзья, все у вас хорошо, как бы, ну, в отношениях. И вдруг вы влюбляетесь в того, в кого не нужно. В оценке окружающих ваших близких людей. И все, смотрите, ваш разум и ум разъединяются внутри. А что это означает? Ум возбуждается вожделением, своим желанием, отвергает разумные условия существования, в которых вы находитесь. Вы больше не доверяете своим родственникам. Вы больше не хотите слушать их. Ум отказывается от разума, что это твоя семья, твои братья, они хотят тебе добра, тебе тоже нужно послушать, что они говорят. Вы от всего этого отказываетесь, вас раздирает на части. И что это? Вожделение начинает управлять вашей жизнью. Разделяет и властвует. Все. Ни любви, ни доверия, ни будущего, ни династии. Династия разрушилась, если она есть. А в чем проблема? Любовь. Неужели настоящая любовь такой кошмар создает? Неужели вы думаете, что это есть настоящая любовь? Это вожделение. Это сильное возбуждение ума. А когда ум успокаивается, вы думаете, зачем я все это сделал? Конечно, это интересная история, драматическая. В моей жизни можно книгу написать, но жизнь-то разрушил свою и чужую. Однажды я гуляю рано утром на улице со своей мантрой. В это время собак выгуливают тоже некоторые люди. И вот собачонка выбежала, такая симпатичная, знаете, молодая, с хозяином. А молодая она еще, знаете, не различает хозяина, чужих своих особенно, она играет со всеми. Вот эта собачонка стала со мной играть. И такая забавная, знаете, мне так понравилось, тоже мы влюбились друг в друга с первого взгляда. И она сама заигрывала, знаете, я не виноват. Я вообще ни при чем, она сама подошла, вот стала ко мне лапой толкать какой-то предмет, там палочку какую-то, гавкать на него, смотреть на меня, чтобы я взял, бросил там, ну, чтобы я играл с ней. Ну, я подумал, раз она сама, ну что ж, я же не виноват, правильно? Я забыл про хозяина, она забыла тоже про хозяина, и мы стали играть. Потом хозяин сказал, Матильда, ко мне! Матильда сказала, я свободная женщина. Ты мне больше не авторитет, все. У меня есть настоящие вот тут отношения, все, я счастлива здесь. Можешь идти обратно домой. У меня другой хозяин отныне. И вот тут я себя почувствовал плохо. Я подумал, ну мне эта Матильда не нужна, понимаете? Я с ней просто играл. А там есть хозяин, который несет ответственность за нее, который на самом деле заботится, там квартиру ей предоставил, жилплощадь необходимую, работает для нее. То есть судьбы связаны. А у меня просто игрушки, видите? Мне нравится, что приятное времяпровождение. И хозяин так на меня посмотрел, знаете? Я подумал, зачем я это делаю, действительно? Говорю, Матильда, пошла вон отсюда. Я тебе никто, и ты мне никто. Все, отныне. Все, я рву с тобой отношения. Как это не больно, понимаешь? Я рву с тобой отношения. Ради твоего же блага и будущего. Иди к своему хозяину. Не все смеются в этом зале. Потому что сейчас как раз в таком положении некоторые находятся, как эта Матильда. Но я вам скажу честно, это счастье не принесет. Сразу, заранее говорю. Этот прогноз. Смело можете сказать. Это счастье вам не принесет. Да, вы возбудились. Вы, конечно, найдете сейчас кучу аргументов в свою пользу. И делайте так, ради Бога. Не в этом дело, что я хочу запретить вмешаться в вашу жизнь. Возможно, вы проживете, как вы хотите. Но счастье вы не обретете настоящее. Нет, не так это происходит. Счастье уже есть. Важно понять, когда это счастье пробуждается. Как это происходит? Невероятные вещи происходят в жизни человека. Вот когда он уже больше не может жить своими силами, своим разумом, но хочет все-таки до конца исполнить свой долг, вот тогда эта энергия пробуждается и благословляет его. Вот теперь ты это заслужил. Ты не уступил. Ты не встал на колени вот перед этой жизнью, которая тебя стягивает вниз, чувствами возбуждая тебя, манит деньгами, женщинами. Но ты держался. Ты пытался, тебе было трудно, ты исправлялся, ты учился, ты просил прощения, ты каялся, но ты двигался, ты полз в этом направлении. Вот теперь ты заслужил, вот теперь будь счастлив, пожалуйста. Это твоя природа, счастье. На самом деле ты заслужил, ты оправдал доверие. Не так, что счастье раздается просто, знаете, налево и направо, вот так. Это ценный дар. Счастье – это отношение. Не так, что хочу, буду с тобой счастлив, хочу, потом отвернусь, знаете, нет, нет. Предатели не могут быть счастливы никогда. Это лживое мышление кали-юги, отсюда все эти раздоры. Похоть управляет сейчас жизнью и деньги. Деньги тоже так же приходят. Человек нашел 10 тысяч долларов, все, начинает их прятать. От кого? От тех людей, которым он доверял, с кем он дружил, с кем он жил, он начинает их прятать. Смотрите, то же самое. Деньги раскалывают его разум и ум в разные части. Он двойственный становится. Несчастный, двойственный. И деньги становятся его господином. Управляют его жизнью. Ну и как такой человек может быть счастлив, если он двойственный? Снаружи один, изнутри он другой. Как он может быть счастлив, если он жадный, если он эгоистичный? Не думай, что счастье – это просто исполнение всех моих эгоистических желаний. Это невозможно. Невозможно эгоистические желания исполнить. Невозможно. Потому что им конца и края нет. Это так же, как ребенок говорит, мама, достань луну. Луну хочу. Что делает мама? Если она разумная, она знает, что нужно делать. Она не объясняет ему, дорогой, луна это не игрушка. Луна это луна, и это очень далеко. Это бесполезно ребенку доказывать, если он просто будет орать, плакать и говорит, достань луну, ты же выше меня. Она делает так, она берет зеркало, говорит, вот луна, смотри, держи, вот она тебе. И ребенок, по сути дела, ничего не получив, счастлив. Вот как это происходит в этом мире. Если у нас эгоистические желания, то желания исполняются вот таким иллюзорным образом. Я могу занять какое-то положение и думать, вот теперь я, смотрите, большой человек. Ну какой вы большой человек, скажите? Ну даже со всеми положениями, кто бы вы ни были, но почему вы думаете, что вы большой человек? Это вам кажется. Македонский, когда его хоронили, он распростер руки, знаете об этом, его хоронили с распростертыми руками, что он дал знак, что я пришел ни с чем и ухожу ни с чем. Я обычный человек. Его считают великим завоевателем мира. А каков итог? Мы все обычные люди. Долг наш, да, указывает на положение величия, может быть, если мы исполняем свой долг. Можно сказать, что ты человек великий, необычный, ты что живет ради других. Вот в этом смысле, да, можно сказать. Но просто заняв положение, кто... Ну, например, если ворона села на крышу Золотого дворца, она ж не стала божественной птицей Гарудой. На этой сцене хожу, скажем, я сейчас хожу на этой сцене. Кажется, больше никого нет. Это кажется. Тут много насекомых и микробов, я вижу. Кто же на этой сцене ходит? Видите? В чем разница? Положение одно и то же. Но я могу какие-то знания передавать, они не могут. Видите? В этом разница большая. А положение то же самое. Поэтому, если мы хотим на самом деле подняться на какой-то пьедестал, нам нужно соответствовать этому, несомненно. И иметь какую-то квалификацию. Это для каждого человека. То есть говорить правильные вещи, полезные вещи, правдивые вещи, жить ради других. Тогда, пожалуйста, выше и выше поднимайтесь. Чем больше вы можете служение оказать, пользы принести, тем выше нужно вам подниматься. Это хорошо. Для всех хорошо. И для вас хорошо. Но если поднялся, чтобы обманывать людей, жизнь устроена так, что меня с этой сцены выбросят потом на помойку. Рано или поздно, при жизни или после смерти. Растопчут мое имя люди. Скажут, обманул этот человек нас. Ложь он говорил. Он тоже хотел какую-то выгоду получить из этого знания. Вот такая вот прискорбная ситуация. Поэтому счастье, конечно, это понятие чистое, бескорыстное. Об этом говорится в Пуранах, об этом и твердится. Как же человеку избавиться от чувства собственности? Не от собственности, пожалуйста, не думайте так, от чувства собственности. Чувство собственности. Так же, как вот есть тело, есть разум, есть деньги, есть квартира. Но не нужно себя отождествлять с этим. Например, что такое отождествление? Например, человек купил хорошую машину. Какая сейчас самая хорошая машина? Ну, самая престижная, что ли, машина. Как называется? Вот видите, какое название. Потрясающее название. Я знаю, что когда такие люди машины видят на улице, они фотографируются рядом с ними, просто чтобы ну, вот, оставить на память. Селфи делают с ними. Потому что есть сейчас потрясающие машины, я согласен с этим. И вы приобрели эту машину, ничего дурного в этом нет, несомненно. Она, может быть, вам нужна для определенных целей, хорошо. Но если вы считаете, что теперь вы стали лучше других, кто ездит на других марках машины ниже, это ложное отождествление называется. Вот от этого нужно освободиться. То есть все мы вместе взяты, какое бы место положение занимали в обществе, какие были богатые или бедные, мы должны также иметь совместную культуру и деятельность, где мы чувствуем, что мы одна семья. Это называется путь к счастью. Это то, что объединяет нас сердца. Ну хорошо, будьте богатым, если это ваша природа, это же хорошо, что вы много пользы принесете, если вы богатый человек. Только не будьте жадным, не ложную гордость устраните. А кто-то будет бедным, хорошо, может, просто любите читать, знания получать, не стремитесь к каким-то, может быть, социальным проектам, хорошо. Тогда делитесь своим знанием, творчеством делитесь людьми. Тоже хорошо. Не видим разницы в пользе. И то полезно, и это полезно. Все хорошо. Что делается искренне, с чистым сердцем, как служение Богу и всему обществу. Не для себя, не для своей славы. А исключительно, чтобы приносить пользу, настоящую пользу. Настоящая польза, мы должны знать, что это такое. Например, дети не знают, что такое настоящая польза. Взрослые знают. И они иногда их заставляют делать хорошие вещи, которые они не понимают еще. Они их обучают. Вот это все-таки плохо, так делать не надо. А ребенок думает, а мне вот нравится, для меня это полезно, кажется. Но он незрелый, нужно воспитание, нужно образование. И таким образом нужно знать, если мы хотим пользу принести обществу или своей семье, или хотя бы самому себе, нужно знать, что же такое польза, что такое истинная польза. Мудрец. А, вот горе. Что такое горе здесь описывается? Это постоянный поиск половых наслаждений. Это путь страданий, серьезных страданий. Постоянный поиск половых наслаждений. Вот здесь описывается это настоящее горе. Если человек впадает в такое безрассудство, он обречен. Мудрец – это тот, кто знает, как освободиться от рабства. Ну, давайте подумаем, что же такое рабство? Где это рабство? Я свободный человек. Так ли это? Скажите честно, сколько вещей мы делаем подневольно в своей жизни? На самом деле нам нравится наша работа, наше положение, наше окружение. А чаще, мне кажется, мы вынуждены делать то, что делаем. Так чувствуем себя. Даже семья, хотя она любимая семья, но мы вынуждены работать на эту семью. Часто чувствуем себя так, что как бы мы вынуждены, что нас эксплуатируют. Иногда мы ругаем своих близких, родственников, что они неблагодарны, что мне приходится много работать, но мало получать внимания и заботы, и понимания. И каждый себя чувствует такой же роли. Спросите своего мужа, ты доволен мной вообще? За 20-30 лет совместной жизни. Он скажет, а что ты такого сделал вообще? Но спросите жену, а он говорит, а ты что такого сделал? Но вы ветеран, воин и прочее, вы заслуженный. Но спросите молодежь, они что скажут? А мы уже забыли все это. Видите, мир-то неблагодарный, по своей природе неблагодарный мир. И рабство. Рабство означает, что крадет нашу свободу. Это нужно рассмотреть внутренне. Сейчас фонарик включим и посмотрим, что там у нас в уме, на душе, на сердце, с чем мы уже свыклись. И судя по нашим лицам, мы тоже носим каждый свою боль. Это рабство. Каждый свое какое-то несчастье прошлого, память каких-то поступков или событий, какой-то несправедливости ко мне, собственно говоря. Каждый на кого-то обижен. Каждый имеет каких-то врагов и друзей. Это рабство двойственности. Каждый не может справиться с умом. Что ум докучает нам, и к 50 годам, 55 годам, и как плохо спать, мы не можем уснуть. Ум включается вдруг, я не знаю, что делать, снотворное нужно принимать. Что это такое? Я даже не заметил, как у меня неврастения уже появилась, смотрите. Оказалось, все нормально, и сердце что-то, знаете, уже не могу волноваться, не выдерживаю всего этого. Все обостряется и обостряется, потому что я нахожусь в рабстве. Жизнь меня эксплуатирует. Мудрец тот, кто знает, как освободиться от рабства. Свободное от рабства – радостный человек, счастливый человек. Вся суть в том, что рабство ума. Здесь как раз говорится, что ум – главная проблема нашей жизни. Горе от ума. Вот как это контролировать, как управлять умом? Как оставлять его на высоте? Мы приводим такой пример, но это мой пример, мой термин, может быть, придуманный. Но я думаю, что он неплохой пример, как земное притяжение. Вот земное притяжение мы подпрыгиваем, но должны снова вернуться на поверхность Земли. Мы летим в самолете, передвигаемся, но затем мы должны рано или поздно все равно вернуться в свою квартиру к жене, на кухню, там, к отдыху. Все равно нужно вернуться, земное притяжение существует. Мы хотим на Марс, в космос, на орбиту, тоже вылетаем пулей туда, но снова возвращаемся к своей жене и на кухню, и чтобы отдохнуть. Земное притяжение. И мы, конечно, сегодня говорим на возвышенные темы, ум тоже поднимается даже выше, чем на орбиту космическую, прям где-то духовные сферы. А потом снова выходим и на работу, в семью, и снова, снова, снова земное притяжение ведь возвращается. Оно возвращается. Пример в Пуранах такой – нужно научиться у птицы Чатаки. Птица Чатака, она живет всегда в облаках. Она воду берет только оттуда, никогда не спускается на землю. Это ум человека, аллегория. Должен научиться жить всегда на высоте. Иначе, как говорил царь Соломон, все возвращается на круги своя. Все суета, сует, все бессмысленно. О чем мы возвышенном не говорили? Есть-то нам нужно. Деньги-то нам нужны. И все, снова на круги своя, значит, все бессмысленно, это суета, сует, зачем все это? Зачем все эти разговоры, эти достижения, все это называется земное притяжение. Это мой термин такой. Вот. Извиняюсь поэтому. И именно поэтому веды дают мантры. Мудрец, философ, ученый, если не знает мантру, он все равно спустится на землю. Печальная история. Я слушаю в записи одного мудреца. Я был поражен. Его высказывания переложены на музыку, хорошо надиктованы профессионально. Просто, знаете, душа плачет. Красота, красота, мудрость, доброта, любовь. Я говорю, кто это? Скажи, вот его так и так зовут. Я говорю, он современник или... Современник? Современник? Я даже не слышал, кто же такой? Где он сейчас? Я бы с ним встретился. Но ответ меня поразил. Мне сказали, что он спился. Земное притяжение. Рад бы в рай. Но грехи-то не пускают. Видите? Земное притяжение. Что мне делать? Моя душа просится наверх. Вот поэтому нужна мантра. Это не какая-то прихоть, или какая-то новая мода, или какая-то новая культура модная. Это просто необходимость, потому что мантра – это то, что ум освобождает от рабства наших умственных расстройств, памяти, состояний, от которых мы зависимы. Как один человек сказал мне, занимаясь йогой, говорит, как достичь совершенства йоги? Как развить ситхи? Он очень беспокоился о ситхах, это было еще раньше, в 90-х годах. Тогда все беспокоились о ситхах, смотрели на экстрасенсов, на таких людей, которые вот шли этим путем, чакры там раскрывали. И вот он сказал, вы занимаетесь бхакти-йогой, он меня так считал, как какого-то йога тоже. И он советовался, как? Я ему сказал, как это сделать, конечно. Но вот как это осуществить, он даже не спросил, он сразу ушел. Я сказал, если ты хочешь на самом деле развить, раскрыть все свои ситхи, ты должен победить сексуальные желания. Он сказал, понятно все. Я имею дело с фанатизмом, тут серьезным фанатизмом. Как же можно, так сказать, победить сексуальное желание? Да и зачем побеждать сексуальное желание? Я бы хотел обрести такую силу, чтобы 80 лет заниматься сексом. Быть полным потенцией. Это достижение, это я понимаю. Отказаться зачем? Смысл-то какой? Ради чего? Земное притяжение, видите? Если даже я обращаюсь туда, к абсолютной истине, Боже, дай мне немножко денег. Все равно земное притяжение, ум думает о чем? Вот как же этот ум оторвать? Нужно очень сильно полюбить Бога для этого, с большой силой. Как юноша и девушка влюбляются, это такое чувство на всю жизнь. Говорят, что-то подобное говорят ачарьи, мудрецы. Это очень чем-то похоже. Как душа влюбляется, представьте себе. Она тоже становится как невеста, очень красивая. Очень похоже. Но результаты разные совершенно. Такое чувство человеку дается раз в жизни, чтобы он просто почувствовал слово «любовь», чтобы понимал до какой-то степени. Каждый этот опыт – это хороший опыт, в принципе. Потому что когда мы говорим «любовь», мы должны иметь какой-то опыт жизни. Но теперь мы должны понять, что такое настоящая любовь. Потому что когда мы столкнулись с жизнью, мы понимаем, что как у Ромео и Джульетты не получается. Их удача в том, что они умерли молодыми в один день. А вот пожили бы жизнь, Ромео бы состарился с Джульеттой бы. И они бы считали, сколько они совершили грехов вместе. Сколько ссорились, сколько обид. Да, в жизни, видите, вот это все по-другому. Да как же здесь? И вот это наша семейная жизнь, общественная жизнь, это чистилище, конечно же, и мы должны принять это как чистилище. Не как комфорт, не как именно источник наслаждения, а как чистилище. Конечно, есть наслаждение. Но сначала мы должны принять яд лекарства, чтобы почувствовать иммунитет и здоровье. Чтобы любовь была здоровой, а не больной. Больная любовь, она уязвима к обидам. Люблю тебя, потом обижается на всю жизнь. Что за любовь такая слабая? Нет. Это еще не развитая любовь. Любовь развивается нашим служением, нашей практикой, нашим обменом, нашей жертвой, личной жертвой. А мы же ждем, что кто-то ради меня что-то делать будет, жертву совершать. А любовь изначально вообще не считает, кто что для меня делает, она просто отдает. И, конечно, эта любовь, она и счастье, они могут быть очень глубоко, впечатление оставлять на всю жизнь человека. Есть такие примеры, удивительные примеры в истории, когда люди любили друг друга короткое время, разлучались и всю жизнь ждали друг друга. Такая сила этой самскары, этого впечатления, когда она чистая. А вот когда люди начинают упрекать друг друга, видеть недостатки, эта самскара начинает трансформироваться в ненависть. Та же самая энергия. Ну и как я не скажу о недостатках, если полно недостатков моего мужа, моей жене. Я вот говорю, не шаркай ногами по полу. А мне кажется, она назло даже это делает, понимаете? Я ему говорю, не чавкай за столом, а он говорит, я у себя дома вообще. ты мне тут не указ и так далее. Я говорю, не пей, хватит пить водку. Нет, приходит как свинья каждый день. Но вы видите, он не слушает, она не слушает. Она хочет жить своей жизнью, оказывается. Независимой жизнью от меня. Как мне сейчас многие говорят, а меня муж просто эксплуатировал всю жизнь. А жена от меня просто денег ждет. На самом деле, я говорит, понял, так, любви-то настоящей нет. Вот к чему приходят люди. Как же так происходит такая трансформация, неблагоприятная в нашей жизни? Вроде-то мы же начинаем со счастья, а заканчиваем за упокой. Нужна мантра поэтому. Это земное притяжение. Вот оно. Вот мы два ангела взлетели в небеса, поклялись вечной любви, а потом земное притяжение. А что такое земное притяжение? Это уровень ангелов. Есть уровень человеческий, исполнение долга. Есть уровень ракшасов, которые эксплуатируют друг друга. Вот люди скатываются, сейчас падают вот туда, в тартарары. Готовы просто эксплуатировать друг друга. А начинают с того, что ангелы, но как же нам остаться там? Вот тут-то и нужно нам познать свою душу, которая именно там и живет. Душа не ракшас, не человек и не ангел. Она частичка Бога. Это очень важное знание, очень ценное знание. Но кто интересуется этим знанием сейчас? Из руководящих слоев очень мало, очень слабо пока еще, недостаточно интереса. Среди интеллигенции больше в России интереса к этому. Люди сейчас поворачиваются к этой науке, постепенно начинают ее изучать, читать, практиковать что-то, то есть исследовать. Есть тенденции к этому. Очень важно, если интеллигенция как раз сейчас обратит на это внимание, и обращает на это внимание, и исследует эту тему. Очень нужно исследовать, это научный процесс. Наука внутри меня, не в книгах. Там я должен изучать жизнь внутри себя. Это пхава называется. Различные умонастроения определяют мою жизнь. Слова, которые я использую, составляют мою судьбу. Речь. Что такое предвестник смерти? Пурана говорится. Злая речь. Язык. А что приведет к счастью? Благостная речь, правдивая и благостная речь. Звук голоса, интонации, подобранные слова. Если вы говорите искренне, как я тебя люблю, и все рады вокруг. Все просто. Такой звук. Но как трудно сказать бывает это. Потому что ведь он обидел меня. Я вроде люблю где-то как-то, но я не могу уже об этом говорить. Не могу это проявить. Как один мой родственник сказал своей жене через много лет, мы с тобой живем, говорит, уже больше 20 или сколько, около 20 лет тогда. И ты мне с тобой ни разу не сказала, что ты меня любишь. Ты всегда говорила, иди на работу, делай то, делай, нужно то, нужно все. Дети в школу пошли, надо покупить то. Скоро зима, нужно делать то. Да, говорит, я все это делаю. Но ты ни разу мне не сказала, что ты меня любишь за это время. Может мне уйти, он говорит, наверное, меня не любишь. Когда она узнала, что он собирается уйти, он говорит, нет, 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 я тебя люблю. Он остался. Видите, как все просто. Но это же трудно, трудно. Если сердце нечисто, если оно осквернено оскорблениями, эгоизмом, если мы не хотим отказываться от своего эгоизма, от своих оскорблений, от своего эго, от своих мнений и понятий, если мы хотим жить ради Бога, ради других, тогда мы не можем больше произносить эти слова от сердца. Самые важные слова в жизни. Как же эту любовь выразить. По-всякому можно выразить любовь. Дети выражают любовь в рисунках, они пишут стихи, они пишут буквы наоборот, знаете, крупно. Это любовь, и мы чувствуем, сколько радости это приносит, когда дети появляются. И вот наша задача эту любовь у них взрастить воспитанием, образованием, развить в них волю, силу разума, дать им знания настоящие через себя. Если мы не будем работать над собой, мы не сможем принести благо никому. Мнимое благо только. Да, мы будем работать на свою семью в рабстве. А раба не благодарят за это. Даже выросшие дети не чувствуют благодарности, хотя мама, папа работали, поддерживали их жизнь, но они были рабами этой семьи. Они не были от Бога, от любви. Они просто давали нам деньги, давали нам квартиру, давали нам пищу, обслуживали нас. Но не было этих отношений сердца. Они забыли про нас на самом деле. Раба никто не благодарит, видите? Ему говорят, что все мало, 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 и все. И никакой благодарности, никакой свободы он не получает. Итак, Бхагавата Пурана – это, конечно, кладезь знания. Настоящий рай – это преобладание гуны благости. Тогда как ад – это преобладание невежества. Ложный путь – это чувственное наслаждение, приводящее к помутнению рассудка. Чувственное наслаждение культивирует вожделение в человеке, то есть усиливает наши материальные желания. Чем больше мы удовлетворяем чувства, тем более они требовательны становятся. Иногда это выражается даже в какой-то психической раздраженности, неудовлетворенности постоянно, раздражении. Вожделение переходит в гнев, видите? А гнев переходит в упреки, в разногласия, в ссоры. А откуда все это? Чуть что, и раздражение. Я удовлетворяю свои чувства. Что такое гнев, упреки, обвинения? Это тоже удовлетворение своих чувств. Это все та же самая тенденция. Я продолжаю удовлетворять свои чувства уже такой ценой. Я начинаю громко кричать, угрожать, чтобы удовлетворить свои желания. Хочу добиться, подавить эту личность, в конце концов, чтобы быть выше, быть правее правого. Это все путь удовлетворения чувства, он идет к разрушению. Потом злые слова, предвестник смерти. Смерть может по-разному понимать. Не обязательно убийство физическое, это может быть развод. Это смерть для семьи. Высшая мера наказания. Смерть означает также, что я просто теряю смысл жизни и желание жить. Я просто опускаюсь, падаю вниз. Тоже медленная смерть. Примеров огромное количество. Как эти чувственные наслаждения, путь приводит нас к несчастью, к разбитому корыту. Откуда это разбитое корыто? В сказке описано, откуда взялось это разбитое корыто. Этот путь проделали заново, чтобы показать в этой сказке. Ведь она стала уже владычицей морскою. А вот это и есть причина разбитого корыта. Хватит быть владычицами морскими и владыками мира. Нужно изменить концепцию жизни, нужно видеть мир по-другому, как мир Бога. Нет, это не наш мир. Он уже устроен. И устроен великолепно. Мы сейчас видим социальное устройство, города, техника, технологии. Это иллюзия. Мы умрем и сюда ставим. В природе этого нет. Это как морская пена. Появилась и ушла. Это быстро произойдет. Считанные годы мы проживаем быстро очень. Десятки лет. 1, 2, 3, 5. Все. Угасаем. В природе нет этих всех удобств. В природе есть цветы, плоды, реки, моря, леса, воздух, коровы, земля, которая дает урожай, разум, здоровье человеческое. Жить в чистоте, радоваться жизни, впитывать эту энергию божественную. Но мы же этого не видим в городах. Наш разум смотрит в другую сторону, в сторону чувственных наслаждений. И мы становимся больными, несчастными, раздраженными, неудовлетворенными. Факты, 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 факты. Мы даже не знаем, что будет завтра в нашей стране или в нашей жизни. Мы не уверены уже, сами уже не знаем, что и ждать вообще в нашей жизни. Куда мы идем? Есть же такая картина у Питера Брейгеля, нидерландский художник, который нарисовал ту аллегорию ведическую, как слепой вождь ведет за собой слепых людей. Ну, психологическая картина очень хорошая, там впереди овраг какой-то, и что ожидает их зрители, видят, как это опасное путешествие какое-то. Духовное нужно видение развивать, духовные знания, чтобы не ставить экспериментов в своей жизни, и над своими детьми, и над обществом, нужно точно знать, куда мы идем, и что такое счастье, и что такое несчастье. Здесь описывается, что же такое счастье, что несчастье, что образование, что невежество, что рай, что ад. Видите, нужно разобраться. У нас есть много ложных, неверных представлений об этом. Ложный путь – это чувственное наслаждение, да. Жалок тот, кто не может совладать со своими чувствами. Что делать? Чувство сильнее меня. Ну, жалкая была позиция. Это человеку нужна помощь какая-то, поддержка. Сам он не может оставить дурные привычки или сменить свой характер как-то хотя бы чуть-чуть, пойти на уступки кому-то. Склонить свою голову, где нужно, просить прощения. Не хватает сил у меня, не могу совладеть с чувствами. Не могу. А все было бы так просто. Все, что в нашей жизни ошибочно, ведь можно все наладить. Знаете об этом? И сделать еще лучше нашу жизнь, в наших отношениях. Отношения — это большая сила. Либо полная разруха. Жалок тот, кто не может совладать со своими чувствами. А настоящий богач — это тот, кто наделен возвышенными качествами. Это настоящий богач описывается здесь. Человек, который свободен от привязанности к чувственным удовольствиям, настоящий повелитель. А тот, кто привязывается к ним, превращается в полную противоположность в раба. Свободен от привязанности к чувственным удовольствиям. Но это великое положение. Вот я тоже пытаюсь идти этим путем. Я знаю, это нелегко. Но мантра помогает. Это, может быть, мой личный секрет, который все знают, потому что вы уже не первый раз слышите. Иногда я просто говорю о мантре, какую-то часть своей лекции. Сегодня я не буду о мантре говорить непосредственно. Но я просто говорю, что мантру я повторяю ежедневно. Иначе у меня не будет энтузиазма долго об этом говорить. Это снова земное притяжение. Я снова буду думать, а как мне-то жить самому? Ведь я же не работаю нигде, понимаете? А где деньги брать? Вот я говорю, а деньги мне дадут за это. Значит, все земное притяжение начинается. Все, я уже не могу говорить правду. Я начну торговать правдой. Поэтому мантра, я знаю, мне очень необходима, чтобы поддерживать чистоту в уме, в мотивах. Зачем я это делаю? Ради себя, ради славы, ради выгоды? Или на самом деле это мой долг, мой смысл? Моя как бы суть жизни. Это же разные вещи. Разные пути совсем. И самое лучшее из качеств — это способность возвыситься над материальным добром и злом. Между добром и злом в этом мире разницы практически нет. Они чередуются тоже. Это понятие очень относительное. В Индии, если вы нальете кому-то водки на Новый год, человек оскорбится очень сильно. Может быть, сейчас уже не все оскорбятся, я думаю, в Индии тоже. Но все еще есть такая культура. Это считается оскорблением в многих семьях и традициях, что вы в гости приглашаете, наливаете водки. Но если в Омске вы не нальете водки на Новый год кому-то, к вам больше никогда Новый год справлять не придут. Это относительные понятия, видите? То есть культуры могут отличаться. И задача такова, считается, что мир объединяется именно культурой. Культура должна быть одна. В каком смысле? Не навязываться. Нет, ни в коем случае это не навязывается. Но мы должны знать о вот самой высшей культуре. Эталон. То есть к чему мы стремимся? Да, я не соответствую еще полностью той самой высокой культуре. Я себя оцениваю и говорю, нет, я еще не соответствую. Но я храню эти идеалы. Это моя звезда. Это мой путь. Я хочу туда. Вот это называется одна культура. Пусть мы на разных уровнях все находимся. Кто-то что-то может, кто-то меньше, кто-то больше может. Но у нас одна звезда, одна цель. Мы все хотим достичь счастья настоящего. Полного духовного счастья. Безмятежного и безусловного. Такой большой любви и божественной. Сильной. И так мы станем красивыми и мудрыми людьми. То есть мы станем как бы великой державой. Это тоже нужно. Вернуть былое величие Российской империи, так сказать. Но в духовном смысле это хорошо. Потому что это не эксплуатация. Это распространение света, знания, мудрости и счастья. Это сейчас, в данном случае, предназначение России в ближайшие вот годы. На Россию возложена эта миссия. Не знаю почему, в ведах описывается, что первая будет Россия. Регион российский, тогда она не называлась Россией. Потом Пруссия подхватит, и постепенно весь мир тоже. Но сначала Россия. Ну, сейчас мы видим, собственно говоря, подтверждение этому, что в России интерес великий к науке счастья, к духовным знаниям. То есть мы поднимаемся сами выше и выше религиозных представлений, каких-то обычных научных представлений. Мы хотим познать высшую науку счастья на своем опыте. И я думаю, что мы в это верим. Вера эта будет нас постепенно возвышать, в какой-то деятельности мы сможем обучиться всему постепенно. Шаг за шагом. Ну и, конечно, мы уже немало провели таких встреч, в Омске тоже, в других городах, на тему счастья. Много-много таких тем. Сегодня тоже такая тема была заявлена. Но вот я не знаю, правда, зачем мы это делаем. Многие люди стали хоть немножко счастливее после этих лекций. Я не знаю. Есть кто-то тут, который счастливый стал человек после таких вот лекций? Вот есть на первом ряду. О, тоже еще. Ну, это Омск, я понимаю. Ну, все практически, все люди счастливы здесь. Ну, зря вас так получаю. Вот тут все уже, так сказать, в пути, в процессе. Поэтому большое спасибо за такое внимание, радушие, за поддержку вот этой науки. Как бы для меня это тоже важно, чтобы я имел тоже вдохновение выходить на сцену, общаться. Для меня это тоже рост, развитие, путь. Сейчас, может быть, мы перейдем к вопросу. Спасибо большое. О проклятиях вопрос? Да? Да? Как вопрос формулируете? А, о проклятиях. Есть проклятие, есть благословение. Проклятие – это когда человек теряет разум. Это результат проклятия. Например, оскорбили женщину. Обязательно получаете реакцию за это в форме утраты разума, частички разума. Или не выполнили свой долг. То же самое. Разум в ущерб. Или, конечно же, грубое слово нецензурно использовали к праведному человеку. Продлеваете себе жизнь на одно воплощение плохое. То есть, да, в этом случае ответственность серьезная может быть. Это все различные виды проклятий, осознанно, неосознанно. То есть это наши поступки и реакции на эти поступки. Проклятие. Как есть анекдот, знаете, про человека, который умер и попал, значит, на суд Божий, и там взвесили его грехи и добродетели на весах, и равновесие выяснилось. Не перетягивает ничто. Ну, что же делать? Там слуги Бога спрашивают, что, как поступить с ним, куда его, в рай, в ад? Равновесие у него. И тут дьявол появляется, говорит, а давайте его самого спросим, покажем ему рай и ад, он выберет сам. То есть у него такое право есть, поскольку он уравновешен. Ну и все согласились, справедливо, дьявол хорошие советы дает. Ну и показали ему рай, и в раю, знаете, все чинно, конечно, ну как такой чинный такой, знаете, сладкий такой рай, где все читают, медитируют, танцуют, в общем, скукота. Ну хорошо, конечно, но думают, ну я в этом мире и танцевал, и читал, ну и пойду-ка посмотрю ад, что там. А в аду там столы накрыты, там веселье, там вино, там женщины, там где-то наркотики. Все можно вообще. Ну зачем мне рай? Я пойду в ад, повеселюсь хоть немного. Ну в ад так в ад, и отправили его в ад. И подходит к вратам ада, врата раскрываются, а там котлы кипят, там стоны, крики. Как? Погодите, я не туда, я же хотел вот... Это была рекламная акция, сказали. Это называется проклятие. Когда мы делаем выбор неправильный в своей жизни. Вот. Есть же рекламные акции, все же рекламируют какие-то свои выгодные вещи, верно же? А нам нужен разум. Не ждите, что нам все разъяснят. Это невыгодно разъяснять, понимаете? Невыгодно. Тогда вы не купите товар, если все разъясните. Вы 90% покупать вообще ничего не будете в магазинах, если все разъяснить. Они бесполезны станут все эти, так сказать, вещевые там рынки и другие. 90% я усуверяю, если не больше. Вы скажете, это все не нужно в принципе. Лишняя потеря энергии и сил. И вот сейчас нам нужны благословения. Как вернуть как бы нам этот потерянный рай, этот разум свой, чтобы выбрать этот путь, не ошибиться этот путь. Нам нужно благословение святых людей, также старших. Защищаем женщин, детей, стариков, святых людей, коров. Так мы вернем все благословения своему обществу. Потому что благословение – это взаимоотношения. Вы вступаете в сферу отношений, где вас уже не обманывают, а уважают, разъясняют, обучают. Почему? Потому что у вас разум, восприятие, искреннее восприятие, искреннюю душу не обманешь. Невозможно. То есть вот так жизнь, это я вкратце говорю, этот механизм, но в жизни вы увидите, как он работает. Это так, что мы должны получать защиту высшего разума. В роду должен появиться хотя бы один святой человек. В нашем каждом роду. Тогда род считается свободен от проклятий. А если в роду нет ни одного святого человека, которого мы помним, это как раз есть проклятие. На кого опираться, скажите, в моем роду, если не было святых? На деда, на прадеда, на отца, на кого? Они жили по-разному. У них были разные ценности в разное время. А отец мой вообще, может быть, пил каждый день? А деду это не нравилось, у них были разные представления о жизни. На что опираться мне? Видите, мой разум смущен, мой разум тоже сбит с толку. Это и есть проклятие. Что вы знаете о духовной дороге от Ажалы в Казахстане, Туркменистане? А вот еще ничего не знал, первый раз слышал, поинтересуюсь, я поеду в Казахстан из Омска. А та жилы, хорошо, я поинтересуюсь. Как относитесь к жертвоприношениям? А жертвоприношения век Кали, жертвоприношения не работают, рекомендованные в священных книгах. Только одно жертвоприношение работает век Кали. Харернама, Харернама, Харернама ива кевалам, калаунастья, вынастья, вагатер, анятха, это Кали Сантарана Упанишат описывает. Что век Кали трижды повторяется. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Веды обычно говорят один раз. Не повторяют. Великие люди не повторяют то, что они говорят. Но здесь трижды говорится. Нет, нет, нет. Отвергается путь жертвоприношений, путь медитации и путь храмового поклонения. То есть эти методы век Кали ослабевают. Когда-то они работают в другие времена. Век Кали сейчас ослабевают. Даже религии ссорятся друг с другом, имея храмы. Видите, ослабевают. Только воспевание святых имен Бога работает век Кали. Вот это настоящее жертвоприношение. Самое чистое век Кали. Поэтому не нужно резать животных, думать, что это удовлетворит Бога сейчас. Ничего не получится, мы просто станем мясоедами и все. И с последствиями определенными. Когда-то люди владели этой практикой жертвоприношения, могли даже оживлять убитых животных. Были могущественны. То есть это нужно изучать Пураны, что это за техники жертвоприношения. Но сейчас век Кали даже нет необходимости в этом. Интересоваться не, практически невозможно это осуществить. Как очистить свой род? Ну, ваш пример. Давайте ваш вклад. Станьте святой личностью. Весь род очистится. Бывает, до 14-го колена очищается, бывает, до 100-го колена очищается, уже зависит, ну, от разных, как бы, примеров индивидуальных, насколько вы далеко пойдете этим путем, насколько сможете шагнуть дальше. Можно ли снять проклятие? Нужно снять все проклятия. Не то, что можно ли. Разрешите ли? Нет, нет, нет. Нужно, необходимо это сделать. Мы говорим как раз для того, чтобы не чувствовали, что мы обречены быть проклятыми. Мы должны восстать из этого проклятия, выйти оттуда, встать на путь святости. Вот и все, что нужно человеку. Хотя бы попытаться. Видите, сколько подтверждений? Если даже просто попытаетесь это сделать, уже получите результат очень великий. Уже ваши потомки равнодушными не останутся этим примером. Да, они сначала будут возмущаться. Мясо нельзя, то нельзя, пить нельзя, а как жить? Это сначала. А потом будут говорить, мой дед, моя бабка, вот такими были. Вот видите? У нас сейчас следующая часть программы, да? Концерт. Спасибо большое. Здесь мы должны... А? Ну, давайте, давайте, экстренный вопрос, последний.
Интересно, ваши отношения к наследию, оставленному Блаватской, или...
Изучайте. Выбирайте самое ценное оттуда, изучайте. Там, наверное, есть ценности Востока. Я не изучал подробно. Наверняка вы изучаете, расспрашиваете. Изучайте также первоисточники, откуда они берут информацию. Это Бхагавад-гита, это ведические произведения тоже. Это связано. Изучайте, изучайте. Вот, нет, не изучал подробно. Лишь вскользь когда-то, может быть, в 70-х, 80-х годах коснулся немножко лишь. Еще все-таки экстренный вопрос. Будьте счастливы, а что еще могу сказать? Ну. Но также объясните своей супруге, что счастье — это наука. Наука счастья. Нужно изучать науку счастья. И будете счастливы все, все будет хорошо. Спасибо большое.